Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав-Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
В наших последних беседах мы говорим с рав-Лайтманом об израильском обществе. Сегодня у нас праздничная беседа. Приглашаем вас принять участие. Мы будем говорить о дне, который часть из нас определяет как самый израильский в году – пасхальный седер. Ницца, пасхальный седер, веди нас в атмосферу уборки и моющих средств.
А где же здесь что-то на столе?
Ну, мы еще до этого, мы готовимся.
Уборка.
Действительно, этот праздник требует больших приготовлений. Есть нечто грандиозное в уборке к Песаху.
Да.
И мы чувствуем, за 2-3 недели уже начинаем готовиться, уборка, и мы проверяем, где мы будем на празднике. Может быть, мы приглашаем к себе, тогда готовим списки, кого приглашаем, что готовим, что одеваем, что нужно обновить в доме. Есть множество подготовок к этому празднику. Этот праздник действительно в ночь Песаха вся семья собирается вокруг стола. Со всех сторон страны съезжаются, сидим вместе. Очень израильский вечер. И действительно каждый израильтянин знаком, близко знаком с этим, и не отказывается от нее. И мы хотели бы об этом сегодня поговорить. И, может быть, до самого седера. Что это за подготовки, уборки? Почему этот праздник определяется уборкой?
Ну, здесь я должен уже начать с основ. Жили-были, да, если это у нас сказка, сказание, задолго до ночи выхода из Египта, наши праотцы, это даже еще не наши праотцы, жили в Вавилоне. И был там один царь, очень сильный, умный, жестокий. Он был обманщиком, очень хитрым, звали его Немрод. Немрод очень хорошо знал природу человека. И он умел властвовать над людьми, и люди жили относительно хорошей, простой жизнью. Так, достаточно комфортно. И вдруг начали обнаруживать нехорошие отношения друг к другу. Немрод символизирует для нас эгоизм, который начал развиваться между людьми. И все те люди, это была вся та цивилизация того времени, которая была на земле, они начали чувствовать неудобно себя так друг с другом. Трава у соседа зеленее, у него есть кадиллак, вчера им привезли новый холодильник, и так я смотрю на всех, и жена моя смотрит на других женщин в этой красивой платье, у другой тоже, и соседка здесь, и дети ее тоже такие дерзкие, у нее дома две собаки и так далее, разные такие признаки, люди начали обращать внимание друг на друга, у кого что есть, мы перестали здороваться друг с другом. И как сегодня в многоэтажных домах мы видим, люди не знают, кто где живет. Короче говоря, эгоизм вырос. И мы перестали чувствовать, что мы один народ. Настолько, что начались между ними большие трения, но Немрод, как я сказал, был жестокий и умный царь, он знал человеческую природу, и он умел управлять. Одним он говорил, что эти плохие, другим ты говорил о них, что они плохие, и так они между собой конфликтовали, были большие раздоры. настолько, что перестали понимать друг друга, как написано. Спутались языки. Эгоизм разделил, отдалил людей настолько, что каждый как бы стал говорить на другом языке. И не понимает человек языка ближнего своего. И тогда между ними поднялся один мудрец, Авраам. Его отец был один из больших сторонников и советников Немрода. Его звали Терах. Терах очень поддерживал Немрода, ратовал за капитализм, рационализм, за развитие эгоизма, за продвижение. Короче говоря, как современное общество. Ну и, конечно, в тех размерах. И Авраам начал говорить наоборот. Именно из-за того, что он знал всю эту кухню, чувствовал, что там происходит, он вдруг начал ощущать, что все эти вещи не движутся в верном направлении, и весь эгоизм, который растет, это росло перед его глазами. Он был очень умным. Он был одним из священников, из жрецов в Вавилонии. Терах тоже был очень уважаемый. Он готовил изваяния, продавал их, было преуспевающее дело у него. Человек, который продавал башков, был очень неуважаемый, его ценили. Он близок к Богу, знает силы, знает всякие чудодейственные средства, продает их нам. А Авраам был обратным этому. Он, то есть, обратное следствие Тераха Авраам. Он понял, что результат должен быть обратным как раз-таки. Как всегда, дети против отцов, не согласны с ними. И здесь это было очень ярко. И естественным образом ребенок более продвигающийся по сравнению с отцом. И с ним не согласились, с Авраамом. Не Терах, и, конечно же, не Немрод. А Аврааму было около 30 лет, чуть больше. Он начал рассказывать все это людям, что все эти статуэтки — это все глупость, и продвижение согласно эгоизму — это неправильно. Мы должны как раз-таки объединиться и сохранять то единство, когда мы были одним народом, все друзья, товарищи, мы как братья. И так он начал распространять свою методику. Это шло в противоречие Немроду и Тераху. Почему? Если люди начнут объединяться, то будет очень трудно ими управлять, потому что они объединяются, между ними есть согласие. Все понятно. Зачем им нужен царь? Царь им нужен, когда одни нападают на других, и царь между ними все налаживает. И тогда царь тоже чувствует, что ему есть место. Он может править группами, группировками, партиями. И здесь поэтому они почувствовали, и Терах, и Немрод, что Авраам идет в совершенно другом направлении. И здесь впервые в человеческой истории мы видим два направления. Один идет согласно своему эгоизму. Неважно, называть это можно капитализмом или как-то иначе. Конечно, это было не так, как сегодня, как мы понимаем это общество. Но либо развиваться согласно эгоизму, следовать согласно развивающемуся эгоизму, то есть эгоизм как основа, и над ним я развиваюсь естественным образом. Я создаю различные системы, чтобы реализовывать свое желание эгоистическое — получать, наполняться разными вещами, общество потребления, все довольны, кто умнее, кто преуспевающий, ему положено, тот, кто не такой удачливый, ему менее положено, как в Америке, так и все в порядке. Это обратная форма развития, развитие не согласно эгоизму, а как раз-таки наоборот, согласно связи между всеми, и что весь наш эгоизм мы должны рассматривать как помощь от обратного, что мы развиваемся над ним. То есть наоборот, чем больше я отталкиваю других, чем больше я хочу видеть себя больше других, чем больше я различным образом готов соединиться с другими, чтобы использовать их, я делаю наоборот. Я все действия делаю со своим эгоизмом там, где нужно, но только для того, чтобы на равных соединиться со всеми, буквально. Методика как бы неестественная, с одной стороны, так выглядит, но на самом деле это очень естественная методика. Мы используем природу только обратным образом. Как всегда, у нас есть две стороны. То есть нам нужен эгоизм, только используем мы его как бы в зеркальном отражении. И нам нужно его сохранять, он остается, развивается. И мы опираемся на него. Но все время эгоизм дает нам возможность увидеть, насколько обратными мы должны быть ему. Насколько я чувствую, что ты меня отталкиваешь, я как раз-таки относиться должен наоборот. Использование эгоизма не прямое, а обратное. Вот и все. Такой контраст. Поэтому эта методика называется тень. Это как отражение прямой эгоистической методики. Что это дает? Это дает человеку, когда он начинает использовать таким образом свое эго, дает ему понять, какая его природа. Природа его эгоистична. И я не иду таким образом, как я хочу, я сразу хватаю, как ребенок, со стола. Мне хорошо, я беру все у каждого, вхожу в любое место, как дети, не думая, как животные. Здесь, за счет того, что я действую каждый раз обратным образом, с точностью да наоборот, я как будто бы копирую форму своего эгоизма, и я понимаю, какой он эгоизм, какая обратная форма, и разница между ними, когда я преодолеваю, то есть это уже не естественное действие, я должен делать обратно, и тут я понимаю, какая она природа, и как я могу понять ее, и углубиться в нее, и почувствовать ее во всю глубину. Почему? Так я создан. Ради чего я нахожусь? Какой процесс я могу пройти? И к чему приводит меня каждое действие? Я начинаю чувствовать здесь, что я произвожу это обратное действие эгоизму и начинаю чувствовать ту силу, которая вызывается во мне эгоизмом. Мы чувствуем себя находящимися в каком-то пространстве, как творение на земном шаре, маленькие такие насекомые. И есть силы природы, которые управляют нами. Сила, которая управляет моим эгоизмом, я не знаю, что это. Но это что-то, что управляет. И я, благодаря тому, что я копирую обратным образом свой эгоизм, я начинаю чувствовать эту силу, которая создала и создает во мне это мое желание, мое эго, за счет того, что я отражаю свой эгоизм относительно каждого, то есть в обратном отношении эгоизму ко всем, я раскрываю ту силу, которая оживляет меня в эгоистических желаниях. Как будто бы я познаю ее, так это происходит. Но это исходя из того, что Авраам, когда он нашел это решение, это называется, что он раскрыл Творца. То есть первичную силу, которая удерживает нашу природу. И тогда он начал рекламировать эту методику всем вавилонянам. И, конечно же, это было в противоречии Немроду и Тераху. Эти имена мы знаем с тех времен, но там, конечно же, было правительство, много министров, мудрецов, советников, таких как Терах у Немрода. Терах тоже был его советником. И все сказали Аврааму, если ты не замолчишь, хоть ты и из наших, но есть предел, насколько ты можешь тут разгуляться со своей новой методикой, она нам тут разрушает наш порядок. Немножко добавить перчику можно, более этого нет. Ну, и Авраам, очевидно, был таким горячим. Он видел, он понимал, что это методика, и методика обратная для существования человечества. И он не перестал. Его поместили в тюрьму, начали с ним вести жестко, и он вышел оттуда. И, как пишет Рамбам, взял с собой 5000 человек, которые присоединились к нему, и они были готовы следовать именно этой методике и жить согласно ей и выстроить общество, полностью противоположное всему человечеству, которое действует не по своему естественному порыву, я бы сказал, животному, потому что это, в общем-то, животная природа, эгоистическая, как у животных, а идти наперекор ей. Когда вот этот внутренний эгоистический голос, когда пробуждается во мне, я всегда его перевожу на обратное. И так я продвигаюсь. Эта группа вышла из Вавилона, перешла в землю Кнаан, поселилась здесь и так далее, и так далее. И они начали чувствовать, что они продвигаются, но не очень. Это называется дом Авраама, дом Ицхака, Якова. То есть это периоды, которые они проходили. Это долгие годы, и они проходили изменения, эгоизм рос в каждом, были конфликты, разнообразные проблемы, и вместе с этим они преодолевали их больше и меньше, обретали в этом много опыта, рождались дети, они воспитывали их в этой методике. Главное это было сохранять связь, поручительство, взаимное поручительство. Мы удерживаем друг друга, потому что невозможно, если человек не ощущает окружение, которое поддерживает его, идти против эгоизма. Ты должен все время помнить это, ты должен все время чувствовать, что каждую секунду, когда в тебе что-то пробуждается, как ты посмотрел, как ты подумал, что происходит. Ты все время должен находиться во внутренней работе, это должно войти в тебя естественно, но это никогда не естественно, эгоизм все время растет таким хитрым образом, как Немрод все время действует в тебе, и ты все время должен работать. То есть работа бесконечная, все время постоянная, но когда находится в этой работе и действительно могут следовать за этими мыслями и желаниями, за разумом, за сердцем, то начинают чувствовать каждый раз продвижение в ощущении жизни, в ощущении источника жизни. Потому что человек связывается с тем источником, откуда исходит его эго, и тогда он узнает эгоизм и антиэгоизм, силу отдачи, которую пробуждает его эго, и когда он преобразует эго, он снова достигает силы отдачи и чувствует, что через него проходит некий особый поток, ощущение жизни, такой большой объем, такой дух, дух с иного уровня существования, жизнь над эгоизмом. И он чувствует, как будто бы он парит над своим телом, потому что наше эго ассоциируется с физиологическим телом, с этим животным. А человек начинает чувствовать, что он как бы парит. И это ощущение дает ему ощущение новой жизни. Так они росли. И затем почувствовали, такой период, период конфликтов. Это же было, как называется у нас в Торе, у сыновей Якова. Их было 12 братьев. Затем из них произошло 12 колен. И у них тоже начал возникать конфликт относительно между всеми. Были разные матери. Это тоже основы для других эгоистических свойств. Все работали правильно, но каждый в своем свойстве. Это сыновья одной матери, это другой, и есть различия, не из-за матерей. В этом они были равны, они понимали, что это не так связано. Хотя в основе эгоизма, конечно, это тоже ощущалось. Но различия в методике. Мы называем это три линии, разные методики в работе над нашим эгоизмом. Но главное, они были против одного из братьев, которого звали Йосеф. Йосеф говорил так: «Вы все правы, вы все мои братья, все праведники, но моя работа включает в себя всех вас, потому что именно по той методике, по которой я работаю над своим эгоизмом, это называется работой». Таким образом, каждый человек может достичь исправления своей природы, сделать ее совершенной. Его братья, поскольку у каждого из них была природа, свойственна его природе, он не может развить что-то другое из своего эгоизма. У Иосифа это было, у них еще нет. Иосиф — это более такое продвинутое развитие, поэтому они не соглашались с ним. И как результат конфликта они начали ощущать большой эгоизм, и в соответствии с этим эгоизмом они вдруг поняли, что они должны идти в Египет. Есть между ними конфликты, в земле Кнаан голод, и они нисходят в Египет, и эти рассказы о нисхождении в Египет, Йосеф, жена Потифара, и так далее, и они входят в период семи сытых лет. Что это значит? То есть начинают ощущать, что использование эгоизма, как сказал Йосеф, это правильное использование. И это действительно хорошо. Они начали там размножаться, жили хорошо. Пока был жив Йосеф, было все вообще замечательно. И затем Йосеф умер, то есть та методика. В общем-то, дело не в человеке, а та методика, как обычно в жизни, она как бы себя исчерпала, эгоизм продолжает расти, и мы уже не способны управлять им и соединяться над ним, и быть как народ Израиля среди египтян, то есть в большом эгоизме, который окружает нас. Египтяне символизируют эгоизм наш. Допустим, все равно, что мы остались бы в Вавилоне, в этой маленькой группе Израиля, остались бы в Вавилоне. И здесь они начали ощущать, что они находятся не изолированные от египтян, а то есть над Египтом, а они находятся внутри Египта, они опустились. Египтяне уже как бы не находятся под ними, а сыны Израиля управляют всем этим эгоизмом в Египте. Йосеф и весь народ Израиля управляли эгоизмом, который рос в них все больше и больше. И это символ семи сытых лет, когда египтяне работали и ради растущего эгоизма, и на Исраэль. И было все хорошо, но методика себя изжила. И вдруг народ Израиля, вместо того, чтобы быть наверху, опустился вниз и дошел до уровня, когда чувствовал себя, что египтяне окружают его, начинают сдавливать его в кольце, и человек чувствует внутри, что эгоизм начинает быть тяжелым. Я не знаю, что с ним сделать. Что с ним делать? Я потерял методику, старая методика не работает. Это называется, что умер Йосеф. До этого еще умер Яков. С Яковом они поднялись в землю Израиля, чтобы похоронить его. Закончилась методика. То есть мы видим из всех этих вещей, от Вавилона и до сих пор, до конца семи сытых лет, что есть периоды в антиэгоистической работе человека, относительно мира, общества, себя. Есть периоды различные. Эти периоды мы называем ступени. Почему ступени? Потому что человек чувствует себя от того, что он идет антиэгоистично и поднимает себя все время над растущим эгоизмом, что он все больше и больше поднимается. Чем больше эгоизм спускается, становится глубже и сильнее, человек в антидвижении может подняться над ним все выше. То есть эгоизм опустился, человек поднялся. Еще опустился эгоизм, человек еще поднялся. И так каждый раз они поднимаются. То есть, благодаря эгоизму, который называется «помощь против него», человек начинает подниматься по ступеням понимания, постижения природы, своей внутренней и не эгоистической природы, а природы, которая формирует эгоизм в нем. И эта природа называется Творцом. И Творец, и природа имеют одно и то же числовое значение — гематрию. Что происходит потом? Семь голодных лет. Они не знают, что делать с этим эгоизмом. Никогда они не были еще в состоянии, как написано и пришел новый царь, который не знал Йосефа, что Йосеф сделал, какие добрые дела и так далее. То есть перестал ощущать, то есть эгоизм, перестал чувствовать, что у него есть что-то, когда работают с ним таким образом. То есть до сих пор во всей их работе, из выхода из Вавилона и до сих пор, они прошли не километры, а в своей внутренней работе. Всегда эгоизм что-то выигрывал. Всегда ему тоже что-то перепадало. А сейчас, в этот окончательный период в Египте, на 7 сытых лет это закончилось. И сейчас они начинают работать в состоянии, когда у эгоизма не остается ничего. Ничего. То есть они начали чувствовать, что они не могут использовать сынов Израиля. Я прошу прощения, я объясню это. Если в их внутренней духовной работе до сих пор они продвигались таким образом, что у них всегда была прибыль этой группе, которая вышла из Вавилона, то отныне и далее они начали, как мы говорим, есть солому. И там действительно написано про солому. Солома, каш, это кушиот, это проблемы, вопросы, трудности. Они начали сталкиваться с такими проблемами между собой, что они не поняли, для чего все это. Начали возникать вопросы. Если раньше мы видели, что с помощью эгоизма мы поднимаемся над ним, мы выстраиваем хорошее общество, новое, нам хорошо в нем, у нас процветание, и вдруг мы обнаруживаем, что мы работаем над эгоизмом, мы хотим быть объединены, мы хотим быть братьями, но мы не видим никакого хорошего результата от этого. Авраам сказал, что это что будет хорошо, и действительно было хорошо, и Ицхак, и Яков, и сыновья Якова, Йосеф. Мы чувствовали, что мы все время поднимаемся над эгоизмом, работаем, эгоизм поддерживает нашу работу. Мы чувствовали, что мы раскрываем горизонты перед собой, есть лучшая жизнь, благословение свыше. Говорится, умножился народ Израиля в Египте, и вдруг мы входим в такую работу, новый эгоизм, который называется новым фараоном, как говорится, возник новый царь в Египте. У него очень жестокий характер, он не дает нам жить. Даже если мы хотим связаться между собой, соединиться, мы не можем. Это называется, что он заставляет нас строить ему вот эти красивые города, Питом и Рамсес, и мы просто изнемогаем там, мы не можем. Это очень красивые города, но мы для того, чтобы строить их, должны быть соединены между собой, чтобы выполнять эту работу. И в этом объединении мы не чувствуем, что мы объединяемся. То есть, если раньше мы могли объединиться между собой в таком простом усилии и так двигаться вперед, в объединении, обнявшись, в поручительстве, продолжать, вдруг мы не можем. Это оказывается выше нас, мы не способны. Говорится, и возопили сыны Израиля от работы, от тяжелой работы. Почему? И здесь между ними раскрылась новая сила, которая называется Моше. Этот Моше, в общем-то, есть в каждом, понемногу. Но мы говорим об общем руководителе, как Авраам, как главы поколений, Ицхак, Яков, Йосеф, и тут пришел Моше, ну, а Моше — это отдельная история, как он растет в человеке, это свойство Моше, и как он вырос в народе. Но народ получил объяснение. Моше объяснил так. У нас нет выбора. Мы должны воевать с фараоном. Как воевать против фараона? Мы видим, что мы не способны. Раньше, благодаря тому, что мы объединились, мы бежали из Вавилона. И Немрод ничего не мог с нами сделать. Мы поднялись над ним, объединившись, и даже он не послал ничего вслед за нами, чтобы вернуть нас, ведь он был царем. Как это дать части народа выйти? Но поскольку мы были объединены, у него не было силы нам повредить.
Можно спросить?
Да.
Немрод был неким уровнем эгоизма, и напротив которой была методика Авраама, которая усовершенствовалась в методику Йосефа, которая работала напротив эгоизма, как Немрод. Затем эгоизм усовершенствовался и превратился из Немрода в
фараона.
То есть это тот же эгоизм, но более...
Да, конечно.
Как вы сказали, жестокий. И действительно, предыдущая методика Авраам-Йосеф тоже должна была пройти некое...
Усовершенствование.
Да, усовершенствование. И новый эгоизм, это новая методика — это Моисей.
Да. То, что Моше раскрыл им, что мы продвинулись настолько, что мы должны сейчас пройти не просто по той же методике, а действительно произвести перезагрузку, усовершенствование, но очень особое. Сейчас мы нуждаемся в той силе, которая все время нам добавляет новый эгоизм, это называется Элоким, Творец. Мы должны сейчас с ним связаться, соединиться и работать вместе с ним, вместе, работать совместно. Это и есть новая ступень, поэтому у нас не получается действовать по старой методике.
Еще раз, что не работает на предыдущей методике?
Мы закончили предыдущую методику. Мы исчерпали наш эгоизм, мы исправили его, поднялись над ним, объединились и дошли до состояния, когда сейчас есть эгоизм другого типа, который пробуждается в нас, и поэтому мы чувствуем его как властвующий над нами фараон, который не дает нам объединиться. Этот наш эгоизм. И фараон, который властвует, то есть над нами находится эгоизм, и мы начинаем вести между собой как вавилоняне, как сами египтяне, хотя мы сыны Израиля, мы всегда объединены, мы братья. И какой же этот новый тип эгоизма? Это особый тип эгоизма на другом уровне. Чтобы с ним работать, объединиться над ним, мы должны быть в таком взаимодействии с той силой, которая пробуждает нам этот эгоизм. И это называется Творец. То есть Моше объясняет, чтобы победить фараона, использовать его и победить, чтобы правильно можно было его использовать, мы должны быть связаны с этой силой, работать вместе с ней. Прежде нам достаточно было эгоизма, чтобы преодолевать его, а здесь мы должны быть буквально с ним. Это называется раскрыть его, чтобы раскрылась в нас уже как сила, которая действует изнутри нас. Как эгоизм пробуждается, так и эта сила пробуждается. Моше начинает в этом работать. Но раскрыть эту силу, Израиль, сыны Израиля, должны объединиться уже на другом уровне. они должны почувствовать, что им необходимо это раскрытие, необходима эта методика. Они должны чувствовать, насколько эгоизм, который пробуждается между ними, их стопорит, их просто хоронит. И это называется, что они проходят 10 казней. То есть они чувствуют внутри себя, что несмотря на то, что они хотят объединиться, несмотря на то, что они хотят преодолеть эгоизм и быть как один человек с одним сердцем, как Авраам уже, согласно методике Авраама, возлюби ближнего как самого себя, это свойство любви, свойство милосердия. Но фараон не дает, и тогда эта работа, желать быть объединенными вместе, как раньше, и они не могут, снова желают и снова не могут, и здесь они начинают обнаруживать большое разочарование, но также и большую необходимость в этом. Разочарование от того, что у них нет сил объединиться над тем, что происходит, и они видят, что они скатываются буквально чуть ли не в гражданскую войну, братоубийственную. Потом это в период Маккавеев происходит. Еще поговорим об этом. И с другой стороны, под управлением Моше, который раскрывает силу, которая дает им силу Творца, они испытывают большую необходимость выйти из этого состояния, и тогда они достигают такого состояния, когда кромешная тьма, они не знают, что делать. Есть большая необходимость объединиться, и огромное разочарование, и растерянность, не знают, что делать с этим эгоизмом, под властью которого они находятся. Как будто бы человек находится в болоте, в такой трясине, и не может выбраться из него, и оно затягивает его. И это ощущение перед исходом из Египта, что мы вот-вот скоро просто потонем в этой ненависти и этим полностью оторвемся от ощущения жизни над эгоизмом. Это воздух, жизнь, ощущение иной реальности. Это называется уровень человека вместо уровня животного, на котором мы живем, если мы только эгоисты. И об этой ночи мы, в общем-то, и говорим в сказании. И об этом мы говорим, почему это так важно. Потому что бегство из Египта — это как то же бегство из Вавилона, только на совершенно ином уровне. Там мы оторвались от Немрода и начали развиваться только в желании отдавать так взаимным, прекрасным образом. Человек да поможет ближнему. Мы не были еще такими эгоистами. Какое эго было там, в Вавилоне? Но здесь, уже после Египта, когда мы должны вытащить себя из этого болота, мы не просто вытаскиваем себя, мы как будто бы берем у египтян все килим, все желания, можно сказать, всего фараона, то, что можно вытащить из Египта, мы вытаскиваем, то есть весь их эгоизм идет с нами, и мы выходим с этого уровня к объединению таким образом, что у нас нет силы объединиться, но у нас есть силы бежать. С помощью той маленькой силы, которая называется Моше, и весь народ Израиля, и египтяне находится на одном уровне, и только Моше выделяется, небольшая сила, но она уже связана с высшей силой, с Творцом, с той силой, которая дает нам эгоизм, и поэтому с помощью него мы можем бежать из Египта. Ночью, во тьме, мы ничего не понимаем, но бежим от эгоизма, берем у этого эгоизма все килим, все сосуды, которые символизируют эгоистические желания, которые потом, может быть, мы сможем обработать, как сказал Моше. Выходим с мацот, с предыдущими уровнями эгоизма, с которыми нам придется тоже работать. Итак, мы выходим на новый уровень, на новый уровень объединения. Это не география. Мы не переходим географически из Египта в пустыню Синай, путешествуя на землю Израиля, а путешествие во внутренней методике, как мы объединяемся. И в желании объединиться, чем больше мы бежим из Египта, это называется, что мы все больше и больше чувствуем, что, может быть, мы можем убежать, потому что иначе фараон и все его войско убивает нас и хоронит нас окончательно в Египте, и мы стараемся во взаимном поручительстве, насколько можем, прийти к объединению. И вот эти усилия по объединению, это называется, что мы бежим, отдаляемся от Египта, и еще больше объединяемся. Это называется, что мы бежим из Египта и подходим к стоянию горы Синай, и там мы получаем методику. У нас есть осознание силы эгоизма, и вместе с этим есть начало, ощущение силы, которая сотворила наш эгоизм, и благодаря эгоизму и через него мы именно познали эту силу немного. Это горящий терновник, потом пойдем к фараону, говорят Моше, я тяготил его сердце. Это высшая сила, говорит Моше. То есть у нас есть египтяне, есть израильтяне, есть фараон и Моше, который выдается из израильтян, и весь Израиль и Моше стараются познать ту силу, которая находится в желании отдавать. Они взращивают ее, стараются взрастить над эгоизмом, и так они начинают познавать Творца. Силу, которая царит во всей природе, сама природа, которая развивает все, это замысел, сила. Откуда они приходят к этому снова, стоит повторить методику. Если мы поднимаемся над эгоизмом, как было в Вавилоне, согласно методике Авраама, лишь поднимаемся, как будто бы эгоизм внизу растет, изменяется, а мы над ним вот так вот, как дощечка по волнам, плывем, стараемся объединяться, несмотря на все внутренние явления, которые против объединения. И главная работа человека с человеком в группе. Авраам построил из них группу, и потом эта группа стала называть себя народом. Затем, когда они поднимаются, они чувствуют, что это хорошая методика, чтобы жить вместе, такая коммуна. Пока еще не чувствуют присутствия какой-то высшей силы здесь. И через фараона, когда они начинают работать в связи между собой, там они уже чувствуют, что если они поднимутся над этой силой, насколько они чувствуют, что этот их эгоизм не просто немрод, какой-то противник, но он хитрый, различные расчеты. Когда они поднимаются над ним, то начинают чувствовать ту силу, которая формирует им этот эгоизм. Там есть внутренняя программа, которая создает этот эгоизм, и эта программа и в разуме, и в чувстве, и в общей программе действует. Есть причина, следствие, есть процесс, и тогда они начинают чувствовать в этом, что есть кто-то, кто стоит за эгоизмом. Это называется, что фараон приближает сынов Израиля к Творцу. Эгоизм стал еще хитрее, еще сложнее, и благодаря этому они начинают чувствовать, что там внутри есть некий разум и чувства. И это называется Элуким, Творец. Потому что это дает основу всей природе. И следующий этап необходимо уже начинать познавать ее. Не просто почувствовать, что она существует, как говорится Моше, пойдем к фараону, и в столкновении фараона с Творцом сказано «Я благодаря этому смогу показать себя», говорит Творец Моше. «Для чего мне нужен фараон? Потому что благодаря ему я поднимусь». Невозможно иначе раскрыть силу, которая стоит за эгоизмом, которая управляет им, кроме как с помощью такого подхода. И здесь они подходят уже к такому положению после бегства Египта, к стоянию у горы Синай. Вот эта гора, это Вавилонская башня, которая раньше была маленьким эгоизмом, здесь эта гора ненависти раскрывается между ними. То есть раскрывается между ними вся египетская ненависть, эгоизм, фараон, который находится между ними, раскрывается, отдаляет их, разворачивает их, буквально так начинает действовать между ними. И когда они чувствуют эти столкновения внутренние, эти противоречия, насколько я против этого и этого, и эта ненависть в каждом, и во всех месте это называется, что в общем они чувствуют между собой сеть. С одной стороны, они связаны вместе, потому что работали над этим прежде, а с другой стороны, они чувствуют, что они заключены вместе, как будто бы в карцер, в такую маленькую камеру, как будто бы там в лифте стоят 20 человек, уже не могут дышать. И это стояние у горы Синай. И здесь решительный момент. Либо вы идете на поручительство взаимное, на объединение, продолжаете дальше объединяться, либо здесь будет место вашего погребения. Тогда вы будете похоронены в Египте, в своем эгоизме, и все. Поэтому этот праздник мы очень ценим, потому что это начало того, чтобы быть народом, народом, который связан со своей основой, с внутренней силой, которая создала природу, сама, которая называется природой. Это начало нашей работы с этой силой, с высшей силой. Нет никого, кроме нее, которая все создает и всем управляет. Мы получили связь с ней, и сейчас мы можем продолжать работать с ней взаимно. И следующая ступень, на которой мы будем объединяться с ее помощью, именно в раскрытии ее, нам недостаточно просто подняться над эгоизмом нашими взаимными силами, и эта сила помогает нам так из-за кулис, но эта сила должна раскрытой быть между нами, не со стороны, не изнутри, а между нами должна раскрыться как объединяющая сила. Она вместо фараона. Фараона мы чувствуем как ненависть между нами, которая царит, а Творца мы почувствуем как единство, царящее между нами, высшая сила. И тогда то, что мы почувствуем между нами, вот это объединение, это и называется душа, общая душа. И то, что мы чувствуем в ней, в этой душе, духовную, жизнь, высшую жизнь. Это называется будущим миром. Вместо предыдущего ощущения мы чувствуем в этом нашу жизнь. Поэтому ночь исхода из Египта для нас — это новое рождение. Это как рождение. Мы выходим из-под власти эгоизма и не просто поднимаем себя на следующий уровень, как при бегстве из Вавилона, а мы выходим навстречу с высшей силой. И отсюда и далее мы движемся вместе. Поэтому этот праздник настолько для нас важен. Начиная с него и далее, у нас есть связь с Творцом, союз это называется, и поэтому эта точка настолько важна, что инстинктивно, исходя из природы, даже во время изгнания, когда мы практически забыли обо всем, эту точку мы бережем.
Я еще раз спрошу тот вопрос, который задала в начале. Я начала с вопроса об уборке к Песоху. Что мы, в принципе, убираем?
Мы убираем себя, мы очищаем себя от нашего эгоизма. Чтобы выйти из Египта, мы должны подняться, то есть мы были погружены в эгоизм, и сейчас мы должны прежде всего вытащить из себя, взять оттуда все сосуды и выйти из-под его власти. И когда мы выходим из-под власти эгоизма, мы еще не находимся под другой властью. Мы все еще с египетскими сосудами, и мы начинаем между нами объединяться в поручительстве вокруг горы Синай и продолжаем далее. То есть вот эта чистка, это мы очищаемся от нашего эгоизма. Когда мы выходим из Египта, мы должны выйти чистыми. Поэтому покупают новую одежду, новую обувь. Чистят дом от всего, едят мацу, там нет хамца. Хамец квасное символизирует эгоизм. И мы переходим к семи дням Песоха. Это прерывание предыдущей ступени, которая называется Египтом. И после семи этих дней мы возвращаемся к хамцу, квасному. Но на той ступени мы уже можем исправить его, и это присоединяется к маце. Маца символизирует силу отдачи, хамец — силу получения, и так мы продвигаемся.
Хорошо, у нас есть еще много вопросов, но наша передача заканчивается.
Да, мы оставим это на следующий раз. Время нашей первой беседы закончилось. Как мы видим, пасхальный седер — это нечто, содержащее в себе огромные глубины. Мы раскроем их в следующих передачах. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих бесед. Всего наилучшего. До свидания.